В Москве 17 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». В Литве избран новый президент, главой государства впервые стала женщина. Возобновил выход старейший российский журнал «Огонек». Новая бродвейская постановка пьесы Бекета «В ожидании Годо». Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, в Литве накануне избран президент страны, им впервые стала женщина, бывшая министр финансов Литвы, ныне европейский комиссар по бюджету и финансам Даля Гебрюскайте. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Даля Гебрюскайте получила на выборах рекордное для Литвы количество голосов, более 68%. За нее проголосовали около миллиона человек. Правом голоса в Литве обладают 2 миллиона 870 тысяч граждан. С большим отрывом от победительницы далее следует кандидат социал-демократов Альгердес Буткевичус 12%. На третьей позиции Валентинос Мазуронис, соратник бывшего президента Роландеса Паксаса. Опытный политик, экс-премьер Литвы Казимира Пронскини оказалась на пятой позиции и набрала около 4% голосов. Самый высокий процент голосов победительница получила в Каунасе, самый низкий в Варенском районе. Чаще всего за Гребускайте голосовали горожане и молодежь, реже жители провинции и люди старшего возраста. Говорят прохожие на улицах Вильнюса.
Пришел человек, которому Литва важнее его личных дел. До сих пор мы имели бывших коммунистов. Розаускас – это одно, а Грибаускайте – это другое.
Сразу, может, и она не сделает чуда. Но она старается, но она обещает. Уверяет людей, надо всеми силами всем нам помогать ей. Она одна тоже вряд ли что-то сделает одна. Я очень довольна. Я вчера до часу до конца смотрела все. Телевизор смотрела, и вы знаете, в конце плакать начала. Думаю, ну тут может быть что-то и будет. Неужели она нас подведет?
Свое мнение высказывает бывший член Сейма, сигнатор акта независимости Литвы Эгидиус Бичкаускас.
Повторяется, ждем какого-то мессию, который придет и спасет всех нас. И я боюсь, что в нынешней ситуации неважно, кто придет, он не сможет сделать чудо, и чуда не будет. И вот это больше настораживает изменение мнений. Народ кого-то поднимает, возвышает, а потом с тем же самым ожесточением через некоторое время топчет. В этом плане тревожно и даже жалко будущее. Президента.
53-летний экономист, до этого исполняющий обязанности еврокомиссара по бюджету и финансам, формулирует причину, которая заставила ее баллотироваться на пост президента страны.
Хочу поделиться своим опытом, знаниями, принять вызов на себя вместе со страной, когда стране тяжело. Получать большую зарплату и только приезжать в гости и советами делиться уже больше не могу, как гражданин Литвы. Сейчас пришло время, когда каждый из нас должен брать ответственность на себя. И я это делаю.
Говорила Даля Грибаускайте, выигравшая в Литве президентские выборы. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Московское время 17 часов 10 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему второго информационного часа – итоги президентских выборов в Литве. Почему же все-таки победа европейского комиссара Дали Гебрюскайте на выборах президента Литвы оказалась такой убедительной? Этот вопрос мой коллега Андрей Шарый задал известному в Вильнюсе журналисту, политическому обозревателю журнала «Вяйдас» Аудриусу Бачулису.
Не было какой-то одной причины, почему люди так единогласно голосовали за Далю Грибаускайте. Кому-то нравилось то, что она еврокомиссар, кому-то нравилась ее довольно такая жесткая манера управления, кому-то тот факт, что она является экономистом и финансистом, а в кризисное время это весьма полезные свойства. Кому-то понравилось то, что она женщина. Много было слагаемых ее успеха. Хотя, я думаю, самым главным является то, что за последние 10 лет в литовской политической сцене произошло такое истребление всех маломальских желающих стать лидерами, что когда на эту выжженную землю пришла Даля Грибаускайте, до этого не участвовавшая в разных политических играх, она оказалась буквально единственным кандидатом с двумя руками, с двумя ногами, да еще к тому же с головой.
А почему так произошло?
Ну, как говорится, в сени дуба деревья плохо растут. В литовской политике были два дуба – Ландсбергис и Бразаускас. И пока они не сошли отошли с политической арены, возможность вырасти новым сильным лидером практически не было.
Новый глава государства будет внепартийным президентом, да?
Так и по Конституции положено. И, что самое интересное, Даля Грибоедова действительно будет беспартийным кандидатом, потому что с 1989 года она практически никакой партийной деятельности не участвовала.
Президент Адамкус, так со стороны глядя из-за границ Литвы, был довольно сильной личностью и довольно ярким политиком, и, может быть, его можно даже присоединить к тому дуэту, который вы упомянули. Какое наследие он оставляет новой главе государства?
Довольно-таки сложное, потому что в последнее время Валдис Адамкус уже довольно-таки трудно управлялся политикой, в особенности внутренней. Потому что если во внешней политике он в последнее время был довольно-таки активен, это было особенно видно во время русско-грузинской войны, но надо учесть, что Даля Грибоедова категорически раскритиковала всю нынешнюю внешнюю политику Литвы. Она еще пару лет назад очень так жестко сказала, что проблемой Литвы является то, что во внешней политике она дружит с разными нищими, вместо того, чтобы наводить мосты дружбы с европейскими странами. Тут никто не сомневается в Вильнюсе, что перемены внешнеполитической линии Литвы будут очень сильными. То есть, каким бы ни было наследие Адамкуса, Даля Грибоедова это не воспринимает как стоящее наследие. А во внутриполитической жизни, конечно, ей будет немножко легче, потому что как-никак демократическая система в Литве функционирует. И даже сама ее победа показала, что в последнее время весьма популярные разговоры политических обозревателей, что, дескать, в Литве действует олигархическая система, являются только мифологемой. Ибо она победила вопреки желаниям тех, кого у нас любят называть олигархами. А если олигарх не способен провести своего президента, то он уже не олигарх, а только вывеска.
Чего Москве ждать сейчас от Вильнюса? Вы сказали, что изменятся векторы внешней политики вашей страны. Понятно, что главный вектор развития страны, конечно, будет европейским. Тут даже обсуждать нечего. То, что касается отношений с Россией.
Улучшение отношений следует ожидать. Вообще, уже сам приход консерваторов к власти прошлой осенью ознаменовал изменение литовской политики по отношению к России в лучшую сторону. Это еще один миф, что, дескать, правые ухудшают отношения с Россией. Это с точностью до наоборот. Все главные прорывы в литовско-российских отношениях произошли именно при власти консерваторов. И то, что сейчас приходит Даля Грибоедова, которая будет управлять внешней политикой, как и положено по Конституции, и которая будет менять прежнюю восточную политику Литвы на близкое сотрудничество с Молдовой, Грузией, Украиной, попытки демократизировать восточные соседи, именно из-за чего и происходили основные трения между Вильнюсом и Москвой, то наводит на мысль о том, что изменения будут к лучшему.
Победу Дали Грибоедовой на выборах президента Литвы комментировал известный в Вильнюсе журналист, политический обозреватель журнала «Вейдас» Адриус Бачулис. Вопрос ему задавал Андрей Шарый. Московское время 17:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бортпроводницы компании «Красноярской авиалинии» заявили, что не прекратят объявленную в минувший четверг голодовку до выплаты долгов по зарплате. Мэр Москвы Юрий Лужков уволил генерального директора Мосгаза Андрея Трухина, проработавшего в этой должности менее 3 месяцев. Как сообщается, увольнение связано с аварией, произошедшей на столичном газопроводе 10 мая. Коалиция «Другая Россия» подала заявку в мэрию на проведение митинга 31 мая. В акции под лозунгом «Россия против Путина» готовы участвовать представители других оппозиционных движений, сообщил член исполкома «Другой России» Александр Аверин. Суд в Москве признал незаконным увольнение журналиста Первого телеканала Олега Пташкина. Бывший мэр Слюдянского района Иркутской области Василий Сайков, подозреваемый в причастности к убийству, объявлен в федеральный розыск. В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. В Афганистане совершено покушение на брата президента страны Хамида Карзая, Ахмада Вали Карзая. Он не пострадал, убит его охранник. Правительственные силы Шри-Ланки заявили, что сопротивление повстанцев на северо-востоке страны окончательно подавлено. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19:00 время гостей. В 20:00 итоговый выпуск темы дня «Радио Свобода». В 21:00 американский час «Поверх барьеров» с Александром Генисом. В 22:00 аналитическая программа «Время политики». Таковы программы «Радио Свобода» на ближайшие несколько часов. Оставайтесь на наших волнах. Ну а сейчас об одной из главных международных тем дня. Правительство Шри-Ланки объявило, что длившаяся почти 26 лет гражданская война на острове фактически закончена, рассказывает Александр Гостев.
Ланкийская армия в эти часы упорно продолжает искать и уничтожать отдельных бойцов повстанческой армии тамильских тигров, пытающихся вырваться из окружения в джунглях на северо-востоке страны. Ранее на интернет-сайте «Тигров освобождения Тамила Лама», сокращенно ТОТИ, появилась их официальная заявление о том, что они признают поражение и готовы сложить оружие и сдаться в руки международных посредников. Однако армейское командование, очевидно, предпочло не вступать ни в какие переговоры в последний момент и просто добить всех оставшихся в живых вооруженных тамилов, невзирая на неизбежные колоссальные потери среди гражданских лиц. Официальный представитель ланкийской армии на брифинге для журналистов в воскресенье вечером так описал ситуацию.
Практически весь район очищен. Армия вошла и освободила мирное население. Остается лишь последний участок, около 800 квадратных метров. У тамильских тигров там есть укрепленные пункты и огневые точки. Появляются смертники, приходят и взрывают себя у армейских позиций. Поэтому операции по окончательной очистке продолжаются.
Население Шри-Ланки примерно 21 миллион человек, из них 75% – сингалы, исповедующие буддизм. Именно они всегда формировали элиту страны, занимали высшие посты в правительстве, армии и спецслужбах. Тамилы-индуисты – крупное национальное и религиозное меньшинство. В основном они населяют северные и восточные районы острова. Однако на юге соседней Индии, через пролив, отделяющий Шри-Ланку от материка, веками жили десятки миллионов тамилов. Поэтому власти Шри-Ланки ранее неоднократно обвиняли Индию в поддержке тамильских тигров. Хотя на самом острове большая часть простых тамилов сохраняла лояльное отношение к действующей власти и страдала от того, что из-за боевых операций тигров весь народ постепенно начали считать потенциальными террористами. Западные правозащитные организации продолжают бить тревогу по поводу судьбы мирного населения, в основном тамилов, остающихся без еды, крова и медицинской помощи в зоне закончившегося теперь конфликта, под контролем армии, где в основном служат сингалы. Вот что на днях рассказал о гуманитарной ситуации в связи с беженцами представитель ООН в Шри-Ланке Гордон Вейс.
Самая главная проблема – это общая бедность. Очень многие люди хронически недоедают. Последние 2-3 месяца возникли проблемы доставки продовольствия населению в зоне боевых действий. Появилось также большое количество раненых мирных жителей. Пройдет еще некоторое время, прежде чем ситуация стабилизируется.
Перед капитуляцией представители ТОТИ утверждали, что только из-за артиллерийских обстрелов в последние дни число жертв среди мирного населения составило 25 тысяч человек. Проверить эти данные пока невозможно. Александр Гостев, Радио Свобода.
Еще одна сегодняшняя тема. Российская сегодня возобновил после почти полугодового перерыва выход журнал «Огонек». С его главным редактором Виктором Лошаком побеседовала моя московская коллега Людмила Телень.
Известно, что «Огонек» 18 мая выходит в свет. После полугодового перерыва он опять поступает к своим читателям. Скажите, сохранит ли журнал свой формат?
Да, «Огонек» сохранит свой формат, свою команду. То есть это придет к читателю узнаваемый журнал, тот самый журнал, с которым читатель, собственно говоря, не по своей вине и расстался в канун новогодних праздников.
Насколько обновился творческий коллектив? Появились ли какие-то новые журналисты? Ушел ли кто-то из известных журналистов?
Нет, творческий коллектив остался практически тем же, за какими-то совершенно единичными исключениями. То есть коллектив сохранился, даже более сохранился, чем я ожидал, потому что, в общем, на журналистов «Огонька» очень претендовали другие издания, тем не менее, все сохранились и как-то радостно встретили друг друга в тот момент, когда мы начали работать заново.
Виктор, какие задачи были поставлены перед вами как главным редактором, владельцами издательского дома «Коммерсант»?
Была пока поставлена задача стартовать, потому что все происходило все-таки несколько иначе, чем когда некое издание покупается какой-либо медиагруппой. Сначала идет изучение, маркетинг, потом выстраивается коммерческая политика этого издания. Тут же произошло все несколько иначе. Сначала было куплено издание, а потом уже стали прикидывать, как оно должно с точки зрения коммерции и маркетинга существовать. То есть мы выходим на маркетинговые исследования, аудитория «Огонька», место журнала, ниша журнала продолжает вестись.
То есть с точки зрения «Коммерсанта» это был такой жест доброй воли?
Это был жест доброй воли не с точки зрения коммерсанта, а с точки зрения владельца коммерсанта Алишера Усманова. Но еще раз напомню, что Алишер Усманов приобрел компанию «Телеком Инвест», которая владела «Огоньком». А уже вместе с компанией «Телеком Инвест» он получил и другие активы, принадлежащие этой компании. В том числе одним из активов ее был журнал «Огонек».
Вы встречались с Алишером Усмановым?
Да, встречал.
Он перед вами какие-то задачи формулировал?
Ну, скорее, я бы сказал, что мы, во-первых, познакомились. Я не был раньше знаком с Алишером Бурхановичем. Во-вторых, речь шла о том, чтобы возобновить «Огонек». Владелец сказал, что он команду менять не намерен, в том числе и главного редактора.
Вам, как главному редактору, дали какие-то гарантии? У вас есть карт-бланш хоть на какое-то обозримое время?
Передо мной никаких временных рамок не ставилось. Ставилась лишь задача возобновить «Огонек». Мне были даны гарантии, что мы работаем. Как будет дальше все происходить? Каковы будут результаты «Огонька»? Как будет развиваться кризис? Что будет происходить с бизнесом, собственно, принадлежащим Усманову? Наверное, это все превходящие, которые будут влиять и на судьбу «Огонька». Напомню, что «Коммерсант» — это издательский дом, который занимается только медиабизнесом и, к сожалению, делает шаги, адекватные кризису и адекватные тому, как развивается рынок рекламы.
Вы не опасаетесь, что не сейчас, а через какое-то время руководители издательского дома «Коммерсант» захотят приспособить «Огонек» под свои коммерческие задачи, и таким образом рано или поздно произойдет отказ от формата такого журнала для семейного чтения, традиционного журнала, каким остается до сих пор «Огонек»?
Я бы считал, что приспособление «Огонька» к коммерческим задачам издательского дома «Коммерсант» уже происходит. И чем активнее оно будет происходить, тем выше будет степень выживаемости самого журнала. Если вы спрашиваете о том, есть ли у «Коммерсанта» идея каким-то образом изменить «Огонек», я с такой идеей, Александр, не знаком. И не очень себе представляю, как «Огонек» можно менять. Уже были те, кто хотел его очень поменять. Вы знаете, как это у них блестяще получилось. И вообще у меня есть теория о том, что бренд сильнее журналистов. Бренд — это такая штука, чем-то мы его напитываем за всю свою жизнь, что его очень трудно поменять. То есть он очень сопротивляется каким-то революционным изменениям. Мягким, ласковым подвижкам, да, возможно. А вот так вот взять его резко поменять в какую-то сторону, вряд ли что-то получится.
Это был главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак. Вопрос ему задавала моя московская коллега Людмила Телин. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В пятницу президент Обама объявил о том, что он решил сохранить военные трибуналы для рассмотрения дел наиболее опасных из заключенных в Гуантанамо, рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама сообщил, что рассматривает возобновление работы трибуналов, но при этом будут введены дополнительные правила, которые усилят правовую защиту обвиняемых. Это, по словам президента, наилучший способ защитить свою страну, не поступившись при этом ее коренными ценностями. Придя в Белый дом в январе, Обама приостановил работу трибуналов до тех пор, пока не будут пересмотрены некоторые процедурно-правовые аспекты их работы. В частности, предполагается изменить положение о том, что считать приемлемым уликами. Чем можно объяснить отход президента Обамы от его предвыборной позиции, когда он критиковал военные трибуналы? Этот вопрос я задал профессору политологии Университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Это говорит о наличии серьезных трудностей, связанных с решением судьбы заключенных в Гуантанамо. Президент осознал, что других способов эффективного суда над этими людьми, особенно с теми, кто явно причастен к терактам 11 сентября, по сути нет. Перевести их на материковую территорию США, чтобы отдать под обычный суд, учитывая характер свидетельств против них, часто секретных, сулит администрации огромные осложнения, способные поставить ее в неудобное положение. Поэтому военные трибуналы рассматриваются Белым домом как средство урегулирования этой проблемы без риска стать объектом громкой критики за то, что обвиняемым в тяжелейших преступлениях против США предоставляются все удобства и защиты со стороны американского закона в виде обычных судебных процедур. Решение Барака Обамы о предстоящем возобновлении работы трибуналов встречено резкой критикой со стороны правозащитных групп. Прислушается ли к ней президент? Эта критика со временем будет еще сильнее, потому что у президента не остается выбора в данном деле. Он уступал левому крылу избирателей много раз, но сейчас он, видимо, убежден, что дальше отступать нельзя. Президент должен сознавать и, безусловно, сознает, что он больше потеряет, чем выиграет, если сложится впечатление, что он пренебрегает национальной безопасностью. Помимо проблемы с трибуналами, назревает серьезная проблема и с тем, где и как судить менее опасных террористов, содержащихся в Гуантанамо. Если их переведут в федеральные тюрьмы, то это вызовет громкое возмущение американцев, ведь подозреваемые в терроризме терроризме будут фактически отданы на долговременное попечение властей штатов, получив социальные услуги по американским стандартам. К сожалению, группа правозащитников не в состоянии помочь президенту в реальном решении большинства этих проблем, и ему остается лишь выслушивать от них массу упреков, но не более. Ожидается, что военные трибуналы рассмотрят не более 20 дел тех, кто считается особо опасными подозреваемыми в терроризме. Всего в лагере Гуантанамо сейчас содержится 241 человек.
Судьба остальных 200 с лишним человек стала в последние дни поводом для открытых трений между Белым домом и законодателями тех штатов, куда могут быть отправлены бывшие гуантанамовцы. Один за другим губернаторы и законодатели заявляют президенту о том, что они отказываются принимать на своей территории потенциальных террористов, они против того, чтобы суды проводились в их штатах и террористов направляли отбывать сроки в их тюрьмы. С подробностями Ян Рунов.
Министр юстиции Соединенных Штатов Эрик Холдер заверил законодателей республиканцев, что после закрытия тюрьмы в Гуантанамо никто из заключенных, подозреваемых в терроризме, не будет выпущен на свободу на американской территории. В отношении тех, кого можно назвать террористами, я говорю, что мы не отправим их в нашу страну и не отпустим их здесь. Никого из тех, кого мы считаем террористами. На слушаниях в юридическом комитете Сената министр юстиции сказал, что еще не принято окончательное решение о судьбе 241 заключенного Гуантанамо. Вопрос осложняется тем, что заключенных некуда деть. Законодатели-республиканцы против их перевода на территорию Соединенных Штатов. И страны Европы не желают их принять. Особую тревогу американских правозащитных организаций вызывает будущее 17 китайских мусульман-уйгуров, которых в их родном Китае подвергнут преследованиям, а другие страны пока не выразили желания пригласить их к себе. Проблему судьбы заключенных обсуждает эксперт Национального общественного радио Соединенных Штатов Джеки Нортем. Те, кто остаются еще в тюрьме Гуантанамо, в основном граждане Йемена. Есть также граждане Афганистана, Саудовской Аравии, Китая и ряда других стран. Пока не ясно, как, кого и где будут судить, в какую тюрьму их переведут или в какую страну депортируют. Например, несколько десятков заключенных решено отпустить на свободу, но ни одна страна не хочет их принять. 150 заключенных должны предстать перед судом, а до суда, где их должны держать? На военной базе в Калифорнии? В уголовной тюрьме в Колорадо? Но и администрация этих штатов, и их жители категорически против. Мы уже давно слышим требования закрыть тюрьму в Гуантанамо на Кубе, привести заключенных на территорию Соединенных Штатов и дать им возможность защищать себя в суде. Только везите их не в наш, а в какой-нибудь другой штат. Нью-Йоркский конгрессмен Питер Кинг отвергает возможность суда над ними в Нью-Йорке, где от терактов 11 сентября 2001 года погибло около 3000 человек. Какое-то количество заключенных с Гуантанамо могут доставить в Нью-Йоркский суд в двух шагах от места, где стоял Всемирный торговый центр. А во сколько обойдутся налогоплательщикам меры безопасности, связанные с судом? А риск, которому из-за суда подвергнется город? То, что обвиняемые в терроризме будут находиться рядом с котлованом Всемирного торгового центра, это оскорбительно и очень опасно. Защитники прав уйгуров призвали к немедленному освобождению их из тюрьмы. Но где им жить?
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бортпроводницы компании «Красноярские авиалинии» заявили, что не прекратят объявленную в минувший четверг голодовку до выплаты долгов по зарплате. Мэр Москвы Юрий Лужков уволил генерального директора Мосгаза Андрея Трухина, проработавшего в этой должности менее 3 месяца. Как сообщается, увольнение связано с аварией, произошедшей на столичном газопроводе 10 мая. Коалиция «Другая Россия» подала заявку в мэрию на проведение митинга 31 мая. В акции под лозунгом «Россия против Путина» готовы участвовать и представители других оппозиционных движений, сообщил член исполкома «Другой России» Александр Аверин. Суд в Москве признал незаконным увольнение журналиста Первого телеканала Олега Пташкина. Бывший мэр Слюдянского района Иркутской области Василий Сайков, подозреваемый в причастности к убийству, объявлен в федеральный розыск. В Сунжинском районе Ингушетии продолжается специальная операция по поиску в горах группы боевиков. На президентских выборах в Литве победила глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Грибаускайте. В Афганистане совершено покушение на брата президента страны Хамида Карзая, Ахмада Вали Карзая. Он не пострадал, убит его охранник. Правительственные силы Шри-Ланки заявили, что сопротивление повстанцев на северо-востоке страны окончательно подавлено. Власти из Чили сообщили о первых двух заразившихся вирусом H1N1. В Японии число уже подтвержденных случаев заболевания новым видом гриппа превысило 120. На северо-западе Пакистана идут ожесточенные бои на окраинах главного города долины Сват – Мингоры. В Иране стала выходить новая реформистская газета «Зеленое слово» Каламех Сабз. Ее издает бывший премьер-министр страны Хосейн Мусави. Верховный суд Ирака определил дату всеобщих выборов в стране. Они состоятся 30 января 2010 года. В столице Мьянмы, Янгуне, начался суд над лидером оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Она обвиняется в нарушении режима домашнего ареста, к которому была приговорена 19 лет назад. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Тбилиси продолжаются акции протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция, правда, разблокировала один из центральных проспектов, чтобы не создавать трудности для местных жителей, но обещает начать новые и очень масштабные акции с перекрытием улиц уже к 26 мая. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
На тбилисских улицах вновь затишье. После того, как в конце прошлой недели оппозиция была вынуждена открыть один из двух центральных проспектов Тбилиси по требованию жителей центральных районов, измученных транспортными пробками, на митинги оппозиции у здания парламента приходит заметно меньше людей. По всей видимости, протестный электорат недоволен тем, что акции протеста, продолжающиеся уже месяц, не приносят ощутимых результатов. Более того, оппозиционные лидеры открывают блокированные проспекты и начинают переговоры с властями, что воспринимается их сторонниками как уступка и даже капитуляция. В результате в субботу и воскресенье на бессрочном митинге людей было так мало, что лидер объединенной оппозиции Леванга Чичеладзе открыто посетовал, обращаясь к сторонникам: «Неужели вы устали?» Он попытался объяснить, что открытие проспекта необходимо, поскольку транспортную блокаду власти использовали, чтобы направить недовольство простых обывателей именно на оппозицию. Тем не менее, второй проспект имени Шота Руставели по-прежнему перекрыт у здания парламента. Он блокирован палатками в виде символических клеток. Открыть этот проспект оппозиция не может, поскольку это было бы воспринято как ее окончательное поражение. По ночам в палатках-клетках остаются лишь несколько десятков человек. Господин Гачичеладзе посетовал на то, что с наступлением жары на главном проспекте страны, который некогда считался самым красивым Грузии, возникли проблемы иного рода. Цитирую: «Конечно, санитарные условия очень тяжелые, но мы обязаны все вытерпеть. Вон украинцы во время Майдана терпели больше 3 месяцев, причем на морозе». Конец цитаты. Тем не менее, до тех пор, пока очаг напряженности сохраняется на проспекте Руставели, ситуация может измениться в любой момент. Оппозиционные лидеры сообщают, что 26 мая станет новым пиком противостояния с властями. Дело в том, что именно 26 мая в Грузии традиционно отмечается главный государственный праздник – День независимости. Военный парад обычно проводится на Руставели. Однако, поскольку проспект перекрыт, власти заявили, что, возможно, проведут парад на набережной. Но оппозиция пригрозила, что ее сторонники сорвут парад и на набережной реки Кура, после чего мэр Тбилиси Гигугула объявил, что парада вообще не будет, чтобы не накалять обстановку и не доводить до столкновений. Оппозиционеры намерены собрать своих сторонников на национальном стадионе и затем провести на проспекте Руставели так называемый гражданский парад, продемонстрировав тем самым свою решимость бороться до конца. Тем временем, в воскресенье парламентская, то есть умеренная оппозиция объявила, что почти согласовала с властями состав конституционной комиссии для выработки проекта новой конституции страны. Судя по всему, президент Саакашвили и его команда в принципиальном плане согласны с трансформацией Грузии в парламентскую республику, но только к 2013 году, когда истекает второй срок полномочий президента Саакашвили. Радикальная часть оппозиции опасается, что эти изменения будут использованы Михаилом Саакашвили для того, чтобы сохранить власть и после 2013 года, когда он уже не сможет баллотироваться в президенты в третий раз и стать премьер-министром. Именно поэтому политические партии, организовавшие акции протеста, не намерены продолжать с властями переговоры о конституционной реформе. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Московское время 17 часов 36 минут. Сейчас выпуск новостей науки. Его подготовила Ольга Орлова.
В Биологи Словацкой академии наук провели исследования растений и животных в Чернобыльской зоне. Как сказал руководитель научной группы Мартин Хайдук, двухголовых собак ученые не обнаружили, но нашли изменения в структуре протеина в сое, которая выросла в чернобыльских полях. Биологи сравнили сою, появившуюся в зоне Чернобыля, с соей в местах с нормальным радиационным фоном. Оказалось, что белковый состав растений несколько отличается. Мартин Хайдук полагает, что растения в чернобыльской зоне могут стать прототипами тех продуктов, которые будут сопровождать в дальних полетах космонавтов, поскольку эти растения устойчивы к высокому радиационному фону и в то же время безвредны для человека. За последние 10 лет резко изменился половой состав среди населения Вьетнама. Это показали исследования демографа Кристофа Жильмо из Университета Декарта в Париже. Сегодня Вьетнам является одной из самых быстрорастущих стран мира. Его население составляет почти 85 миллионов человек. По данным доктора Кристофа Жильмо, оказалось, что еще в начале 2000 года половой состав новорожденных был близок к естественному. На 100 девочек рождалось 105 мальчиков. А к 2009 году соотношение резко изменилось. Сейчас на 100 девочек рождается 111 мальчиков. Как считают ученые, это связано с распространением техники ультразвукового сканирования, которая позволяет установить пол на ранней стадии развития эмбриона. Во вьетнамских семьях рождение мальчика считается предпочтительным, и если у матери обнаруживают девочку, то семьи чаще прибегают к прерыванию беременности. И это несмотря на то, что никаких законодательных ограничений на количество детей, в отличие от Китая, во Вьетнаме нет. Специалисты компании Samsung Electronics создали виртуального персонажа – собачку Рити, обладающую набором генов. Ее можно увидеть только на экране компьютера. Генотип собачки состоит из почти 2000 генов, расположенных на 14 хромосомах. Как говорит один из авторов работы Чон Хван Ким, концепция искусственных хромосом позволяет виртуальному персонажу прямо на экране развивать собственные черты характера. А людям, по мнению разработчика, помогает научиться жить рядом с роботами.
Это был выпуск новостей. Новостей науки, его автор Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Американский час на радио «Свобода». Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Премьер-министр Индии Манмохан Синг подал сегодня президенту Прадхибе Патил заявление об отставке своего правительства. Это было сделано в соответствии с Конституцией после подведения итогов прошедших в стране выборов в Нижнюю палату парламента и распуска ее прежнего состава. До формирования нового правительства нынешний кабинет министров будет исполнять свои обязанности. Об особенностях выборов в Индии, проходивших в 5 этапов, мой коллега Андрей Шарый в рамках нашей постоянной рубрики «Мировая политика» беседовал с обозревателем «Свободы» Кириллом Кобриным.
Индийская пресса, да и британская пресса используют эпитет исторический, и, кажется, в этот раз журналисты не преувеличивают. Дело в том, что вот эти выборы, они полностью совершенно не соответствовали тем предсказаниям, которые эксперты делали накануне голосования. Напомню, что выборы длились практически месяц. Гигантская страна, голосовали несколько воскресений, несколько уикендов. Эксперты говорили, что это будет очень жесткая борьба, и с минимальным перевесом победит либо Индийский национальный конгресс, либо Джаната партия, но в любом случае гигантскую роль в формировании будущего парламента и, соответственно, правительства будут играть и так называемые региональные партии, а их очень много в Индии. Индия страна очень разнообразная, мультиэтническая, многоконфессиональная. Очень большую роль во всем этом будут играть коммунисты. Коммунисты в некоторых местах правят по 30 с лишним лет, в некоторых штатах. Так вот, абсолютно все эти прогнозы прогнозы провалились. С большим отрывом побеждает Индийский национальный конгресс. А региональные партии проигрывают во многих местах, где они, в общем, должны были выиграть или выигрывали в течение там, чуть ли не десятилетий. Коммунисты вообще потеряли гигантское количество голосов, и сама Джаната партия, которая обычно относят к... Это не крайне правая, это правоцентристская партия, но многие представители Джаната партии во время избирательной кампании позволяли себе очень резкие заявления, которые, в общем-то, можно расценить даже как антимусульманские, направленные против других этнических меньшинств.
Почему же в контексте тех политических обстоятельств, у которых вы рассказываете, произошла такая неожиданная политическая встряска?
Избиратели выбрали средний путь, пишут все газеты, и они намекают, конечно, на известный буддийский термин «средний путь», «избегай крайностей». Действительно, это победа, ну, скажем так, реформистского пути в индийской истории. Вот смотрите, Индийский национальный конгресс – это старейшая партия страны, который, собственно говоря, возглавил борьбу за независимость и привел страну к независимости. Обычно до появление Джаната партии воспринимался как единственная партия, которая отражает интересы всех индийцев, сбалансированная политика с духовным отцом в виде Махатмы Ганди. Конечно, в практике, в политический Индийский национальный конгресс быстро превратился в касту. Касту, во главе которой стояла и, собственно говоря, до сих пор стоит семейство Ганди. Все-таки Индийский национальный конгресс перед этими выборами смог привлечь на свою сторону две разных очень части населения, но очень важные и очень многочисленные. Прежде всего, речь идет о крестьянстве. Индийский национальный конгресс предложил целую программу поддержки беднейших. Это и дешевые кредиты, это и возможность расширять свои территории, это послабление в налогообложении и многое-многое-многое другое. Крестьянство, которое осознает свои интересы как таковое, естественно, оно проголосовало за Индийский национальный конгресс, и оказалось, что экономический интерес значительнее и важнее в данном случае оказался чем? Конфессиональный, этнический и какой бы то ни было еще. И вот здесь как раз, видимо, ИНК и выбил почву из-под ног коммунистов во многих местах. С другой стороны, Индийский национальный конгресс смог привлечь на свою сторону средний класс. Средний класс не только в той его части, которая занимается бизнесом, но и с гигантской армией государственных чиновников. Предусмотрено и повышение зарплаты для чиновников и многие другие вещи, а чиновный класс в Индии, конечно, очень большой. Вот комбинация из этих двух факторов, плюс крайне неудачная, как отмечают, предвыборная кампания Джаната партии, вот привела к такому результату.
Вы упомянули семью Ганди, которая из поколения в поколение продолжает воспроизводить элиту для индийского политического класса. Они вернулись сейчас к власти прямо лично?
Премьер-министр Манмохан Сингх, как он, собственно говоря, возглавлял правительство, так, судя по всему, и будет возглавлять правительство. Но в данной ситуации и в индийской политической культуре, так как она сложилась в последние десятилетия, не так важно, кто именно возглавляет правительство в данный момент. Образ Индийского национального конгресса как детище, с одной стороны, духовного отца Махатмы Ганди и уже фактического отца во всех смыслах Джавахарлала Неру. Поэтому на очень многих фотографиях, которые можно было увидеть после объявления результатов выборов, Сингх стоял рядом с Соней Ганди.
Итоги выборов в Индии в рамках нашей рубрики «Мировая политика» комментировал обозреватель «Свободы» Кирилл Кобрин. Вопрос ему задавал Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Коалиция «Другая Россия» подала заявку в мэрию на проведение митинга 31 мая. В акции под лозунгом «Россия против Путина» готовы участвовать представители других оппозиционных движений, сообщил член исполкома «Другой России» Александр Аверин. Суд Москвы признал незаконным увольнение журналиста Первого телеканала Олега Пташкина. Мэр Москвы Юрий Лужков уволил генерального директора Мосгаза Андрея Трухина. Увольнение связано с аварией, произошедшей на столичном газопроводе 10 мая. Бортпроводницы компании «Красноярские авиалинии» заявили, что не прекратят объявленную в четверг голодовку до выплаты долгов по зарплате. На президентских выборах в Литве победила глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Гибрускайте. Правительственные силы Шри-Ланки заявили, что сопротивление повстанцев на северо-востоке страны окончательно подавлено. В Иране стала выходить новая реформистская газета «Зеленое слово». Ее издает бывший премьер-министр страны Хосейн Мусави.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 10 исторических храмов Суздали, ранее переданных общинам Российской Православной Автономной Церкви, по решению Владимирского арбитражного суда, должны вернуться в распоряжение Росимущества. Почему общины Российской Православной Автономной Церкви лишаются храмов, в том числе Царе-Константиновского кафедрального собора, выясняла моя коллега Тамара Леленкова.
Надо сказать, что Российская Православная Автономная Церковь на протяжении всей истории своего легального существования подвергалась гонениям и дискриминации. Отбирали храмы в Железноводске, Рязани, Ногинске, Уссурийске и многих других местах. И вот теперь в Суздале, где расположился духовно-административный центр РПАЦ, в пользу государства изымают сразу 10 храмов. Рассказывает секретарь архиерейского синода РПАЦ игумен Феофан.
Дело в том, что в то время, в период перестройки, 90-е годы, существовал специальный порядок передачи религиозным организациям религиозного имущества. Этот порядок был оговорен не в Гражданском кодексе, которым руководствовался суд, а именно в законах Российской Федерации, постановлениях правительства и указах президента тогдашнего. И имущество, которое передавалось храмы, которое передавалось общинам верующих, передавалось Министерством культуры. Государственный комитет по управлению государственным имуществом КУГИ получил права на передачу гражданам имущества государственного, в том числе религиозно, только в 2002 году. В 90-е годы храмы получались верующими в печальном состоянии. И когда церковь, верующие взяли их, не получив от государства ни единого рубля государственных денег, они эти храмы восстановили по мере сил и возможности, привели их в Божий вид, так сказать, возродили богослужение, духовную жизнь. Теперь вдруг какие-то люди от лица государства, которые получили полномочия, теперь решили эти храмы отобрать. Наши верующие, конечно, настроены решительно. Храмы сдавать чиновникам мы не собираемся. Мы будем использовать все законные средства для противодействия этому рейдерскому, можно сказать, захвату. Дальше наши планы такие, что мы будем подавать кассационную жалобу в следующую инстанцию. Это Федеральный суд Волжско-Вятского округа в Нижнем Новгороде. Ну и, соответственно, вышестоящая инстанция, если не поможет.
О сути конфликта рассказал также руководитель территориального управления Росимущества по Владимирской области Владимир Горланов.
Чистый имущественный спор. Есть этому объяснение. Дело в том, что у Русской Православной Автономной Церкви отсутствуют правовые основания для использования этих храмов. У них было практически порядка 15 лет для оформления законных отношений. Они этого не оформили. Естественно, у государства, как у собственника этих храмов, есть претензии к ним. И вторая часть храмов используется ненадлежащим образом. Был акт проверки 2006 года, который установил, что часть храмов, скажем так, используется с нарушением действующего порядка использования, не производится работа, и храм разрушается. Притом в этой проверке участвовали специалисты не только Росимущества, но и участвовали специалисты и Росохран культуры, и эксперты.
Возможно, как-то переоформить, или это уже принципиальная позиция Росимущества, не вступать в дальнейшем деловые отношения с автономной церковью?
Дело в том, что эти волеизъявления стороны это должно как-то проявляться, так ведь? Вот за весь период наших взаимоотношений от Русской Православной Автономной Церкви не поступило ни одного заявления об оформлении этих отношений в установленном законном порядке. То есть есть интервью, есть жалобы, но ни одного заявления с просьбой предоставить храмы в установленном законном порядке.
Владимир Леонидович, а если Православная Автономная Церковь обратится к вам с просьбой дать эти храмы ей в пользование?
Мы готовы рассмотреть такие обращения.
Пока же Владимирский арбитражный суд вынес решение об изгнании общин Российской Православной Автономной Церкви и Суздальских храмов. Священник Глеб Якунин считает, что в данном случае государство представляет интересы другой ветви Православной Церкви, а именно РПЦ.
Ситуация более-менее ясная. То, что начали отнимать храмы и настроились в прошлом году, и активизировалось это с приходом нового патриарха, это вполне естественный процесс. Дело в том, что уже в прошлом году готовился грандиозное мероприятие по передаче из безвозмездной аренды храмов и земли, прочей собственности, в собственность Московской Патриархии. И вот сейчас этот процесс уже начал стихийно, хотя еще закон не принят, Но на местах, в провинции особенно, это вовсю идет. То, что это приказ идет из Москвы, в этом нет, собственно говоря, никакого сомнения. Значит, происходит зачистка канонической территории. Это главное, к чему стремится Московская патриархия.
Это было мнение Глеба Якунина. Учитывая, что храмы не могут использоваться в коммерческих целях или быть переданы частным лицам, а только религиозным организациям, то довольно легко предположить, кто в ближайшем будущем станет претендовать на дальнейшее использование исторических зданий. Тамара Ленкова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 52 минуты. Вы слушаете информационный час, второй информационный час программы «Время свободы». Его, как всегда, завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. И центральная тема этой части рубрики – новая бродвейская постановка.
Театральный бродвейский сезон подходит к пику, которым традиционно считается церемония вручения награды Тони. В этом году в списке номинаций вместе с обычным набором мюзиклов особое место занимает постановка «В ожидании Годо». Спектакль по пьесе Беккета получил 3 номинации на высшую театральную награду. Многие критики считают спектакль самой большой удачей нынешнего бродвейского репертуара. Недавно спектакль посмотрел и мой коллега Александр Генис. Александр, Годо не был на Бродвее более полувека. Каким он вернулся?
Таким, будто пьеса написана сегодня. Беккет пришелся ко времени, как ложка к обеду. Судите сами, пара опустившихся бродяг вполне могли бы быть разоренными кризисом безработными, бездомными, выкинутыми из своих домов, даже банкирами, смутно помнящими лучшие времена с конкретным адресом, тучные 90-е годы. В всяком случае, публика живо реагировала на такие современные аллюзии.
Но ведь текст Беккета никогда нельзя менять.
Конечно, никто не смел специально вставлять в пьесу злободневные реплики. Режиссер Энтони Пейдж, знаменитый постановками Джона Осборна, Олби, Пинтера и Островского, кстати, безукоснительно следовал указаниям автора. Даже имя Годо, как мы привыкли произносить, у него звучит так, как произносил сам Беккет с ударением на первом слоге – Годо. Помимо уважения к воле драматурга, щепетильной верности оригиналу требует завещание писателя, за выполнением которого строго следят душеприказчики. Благодаря этому каждая постановка не переложение на тему, что случается и с Шекспиром, а экспонат Беккетовского музея. Успех тут зависит не от изобретательности и дерзости режиссера, а от его смирения и, конечно, от мастерства исполнителей.
Судя по номинациям на Тони, актерский ансамбль оказался незаурядным.
Да уж, такая компания, как на этот раз, и на Бродвее собирается редко. Эстрагона играет кумир кино и театра Натан Лейн. Владимира – лучший клоун своего поколения Билл Ирвин. Роль Потца исполняет слоноподобный Джон Гудман, которого вся страна знает по сериалу «Розана», а эстеты – по гениальной роли дьявола в фильме «Братьев Коэн» Бартон Финк. Попав на сцену театра «Карусель», актеры добиваются невозможного – естественности. Глядя на них, мы принимаем ситуацию как должное. Спектакль полон действием, движением, жестами и паузами. В нем есть все, чего нельзя прочитать в тексте, и это делает постановку смешной и пронзительной. Мы видим живых людей в безжизненных декорациях. Серые скалы, голое дерево, пустая дорога. Это всегда и везде, в том числе тут и сегодня. И в этом секрет большого искусства, оно часто оказывается актуальным, то есть созвучным. Жизнь заставляет резонировать то, что ей подходит.
Вы считаете, что кризис создал контекст и для Беккета?
Конечно. Беккет не идет довольным собой эпохами. Зато его почти неразличимый голос слышен, когда мы начинаем сомневаться в том, что человек создан для счастья. Исторические катаклизмы всегда помогали критикам толковать непонятные беккетовские шедевры, которые сам автор никогда не объяснял. Так, например, действие в пьесе «Эндшпиль» разворачивается в напоминающий блиндаж комнате, из окна которой ничего не видно. Пейзаж мира пережившего, а точнее говоря, не пережившего атомную войну. Пьеса «В ожидании Годо» критики считали военной драмой, аллегорически описывающей опыт французского сопротивления, в котором Беккет принимал участие. Война, говорят ветераны, это прежде всего одуряющее ожидание конца. Но причины для Беккета всегда важнее поводов. Его ситуация, в конце концов, универсальна, герои тоже.
И они всегда ходят парами. Возьмите хотя бы Хама и Клова в Эндшпиле, Винни и Вилли в «Счастливых днях», Владимира и Эстрагона в «Году». Почему?
Все они, как коробок и спичка, необходимы друг другу, хотя между собой их связывает лишь трение. Взаимное раздражение – единственное, что позволяет им убедиться в собственном существовании. При этом, как говорят биографы, каждую драматическую пару Беккет списывал с жены и с себя. Друзья знали, что в «Году» попали без изменения диалоги, которые им приходилось слышать во время семейных перебранок за столом у Беккетов. Синтез универсального с конкретным делает театр Беккета безразмерным. Мы все в него помещаемся, и с этим ничего не поделаешь.
Значит ли это, Александр, что спектакль не предлагает утешения? И нужен ли сегодня такой безнадежный театр зрителю?
Беккет строго симметрично поделил свою пьесу между верой и разочарованием. Его драма – это трагедия агностиков. Герои пьесы не знают, придет ли Годо, но они его ждут, потому что в их положении, как, впрочем, и в нашем, им не остается ничего другого. В конце концов, сказал после спектакля на встрече с зрителями Натан Лейн, самый разговорчивый из четверки актеров, что значит Годо – программа экзистенциальных стимулов, дающих надежду выйти из кризиса.
С Александром Геннисом мы обсуждали последнюю шумную бродвейскую постановку по пьесе Беккета «В ожидании Годо». На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – сегодняшняя поездка спикера Государственной Думы России в Абхазию. Зачем председателю Госдумы понадобилось туда ехать? Какова сейчас обстановка в Абхазии? Об этом и многом другом в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Журналист Андрей Бабицкий рассказывает о войне чеченских кланов.
Комментарии экспертов.
Критик Марина Давыдова объясняет, почему она гордится театральным сообществом России.
Право автора.
Киновед Андрей Плахов пока не разочаровался в Каннском фестивале.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.